Sahanavavatu.
Sahanavavatu.
Sahanau bhunaktu.
Sahanau bhunaktu.
Sahaviriyam karavavahai.
Sahaviriyam karavavahai.
Tejasvinam vadhitamastu.
Tejasvinam vadhitamastu.
Ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti.
Om Shanti Shanti Shanti.
Narayanam Namaskritya.
Narayanam Namaskritya.
Naram Chaiva Narottamam.
Naram Chaiva Narottamam.
Devim Saraswatim Vyasam.
Devim Saraswatim Vyasam.
Tato Jaya Mudiraye.
Tato Jaya Mudiraye.
Okay. Я обещал продолжение нашего не имеющего начала и конца семинара. Вернее, он имеет начало, но не имеет конца. По научным и практическим основам сознания Кришны. Йонтах правишья мамавачам имам прасуптам сандживая такила шакти дараксвадхам наньям шчахаста чарана шравана твагадим прананнамо бхагавате пурушая тубьям. Я хотел провести несколько лекций, я не знаю сколько, а, наверное, получится не меньше 6-7, может быть, даже 10 лекций. Конкретно о ведической психологии. Почему? Я расскажу сегодня. Сегодня будет вступительная лекция. Что такое ведическая психология? Зачем она нужна? Каким образом всем этим пользоваться? Одну вещь простую можно сказать сразу, что ведическая психология и ведическая философия неотделимы друг от друга. В отличие от западной философии. Потому что западная философия изначально возникла как нечто умозрительное, как попытка с помощью ума постичь что-то. Тогда как ведическая философия всегда была в высшей степени практична и ставила перед собой задачу поменять человека. А поменять себя значит поменять свой ум. Это совершенно синонимичные задачи, это одно и то же. Поменять себя значит поменять природу своего ума. Поэтому с самого начала ведическая философия и ведическая психология неразрывны друг от друга. Я начинал в свое время несколько раз достаточно неудачно семинар, который я пытался озаглавить «Психология в Бхагавадгите». Но этому, может быть, еще когда-нибудь придет свой черед. А мне хотелось, чтобы мы с вами в течение некоторого времени более отчетливо и ясно представили себе, что значит разные функции нашего ума, что вообще такое ум, каким образом он функционирует, каким образом он действует. И цель этого всего, конечная, в том, чтобы подчинить себе ум. Наша беда сейчас заключается в том, что ум сам по себе. И ум, наделенный определенной свободой и самостоятельностью, делает, что ему захочется. Хочется ему с ума сходить, он сходит. И мы в каком-то смысле заложники этого состояния своего ума. Ум – это то, с чем мы постоянно общаемся. С преданными мы общаемся иногда. С умом мы общаемся, ну, как минимум, 22 часа в сутки. Если кто-то еще в наше время глубоко спит, то эти 2 часа глубокого сна он с умом не общается. Все остальное время, даже во время сна со сновидениями, мы непосредственно общаемся со своим умом. И это самая ужасная форма сатсанги, которая только есть. Неблагоприятного общения. И каким образом сделать так, чтобы ум наш давал нам что-то хорошее, а это можно. И, собственно, в этом цель всей ведической культуры и ведической философии. Каким образом сделать так, чтобы вместо асатсанги общение со своим умом превратилось в сатсангу, в святое общение? Вот в этом, собственно, цель семинара. И если разобраться, я в начале нашего семинара говорил, что любое правило, которым мы следуем здесь, например, вставать рано утром, приходить в храм на Мангаларати, или какие-то другие обряды, скажем, намакарана, называть ребенка, сегодня Вишнурата проводил этот обряд, другие самскары, все остальные элементы ведической культуры, они все так или иначе направлены на то, чтобы работать с умом. Если даже взять элементарные принципы, которым мы следуем, так, четыре злополучных, злосчастных, так иногда тяжело дающихся нам принципа, для чего они нужны? Как самоцель, как нечто, что нужно прямо вот так или иначе? Нет. Они нужны только для того, чтобы сделать свой ум более поддающимся контролю. Только для того, чтобы ум лучше подчинялся нам. Потому что если человек употребляет наркотики, что с умом случается? Если человек пьет, так. Это лучший способ вывести ум из-под контроля, элементарного контроля. И все остальные принципы, будь то азартные игры, или там употребление в пищу мяса, или секс, цель их в одном, в том, чтобы подчинить себе ум. И Кришна дает определение героизма в 11-й песне Шримад-Бхагаватам. Он говорит, что герой – это тот, кто победил свой ум. Вот он, настоящий герой. Человек, который может сказать про себя, что мой ум мне подчиняется. Я господин своего ума, а не его раб, не его слуга, не тот, кто исполняет все его прихоти. Вот. И, собственно, этой теме, тому, что такое ум, каким образом ум функционирует. И под умом мы подразумеваем не просто манас, это более широкая вещь, мы будем об этом тоже говорить на протяжении нашего семинара, но, скажем так, нашу совокупность, антахкарана, то, что на санскрите называется антахкарана, внутренний орган чувств. Есть внешние органы чувств, их 10, 5 познающих органов чувств и 5 действующих органов чувств. И есть 11-й орган чувств, внутренний, антахкарана, который, собственно, всем этим хозяйством и управляет. Он главный министр в этом царстве. Он управляет 5 действующими органами чувств, 5 познающими органами чувств, он всем этим пользуется. И все его функции я собираюсь рассказать с практическими следствиями, что это значит. В частности, элементарная вещь, с которой наверняка каждый из нас сталкивался, когда какой-то импульс в нашем уме становится очень сильным. И самая распространенная вещь – это секс. С этим труднее всего справляться, когда вожделение вдруг охватывает нас. Или если у человека есть какая-то сильная привязанность к алкоголю, к курению или еще к чему-то, как нужно подходить к этим вопросам? Каков механизм, какие стадии проходит человек во всем этом? Все это так или иначе темы нашего обсуждения. И сегодня будет просто такое вводное занятие, чтобы мы поняли яснее, о чем идет речь и почему это так важно. Я сегодня немножко расскажу о природе стресса, что такое стресс. Я дам очень интересное определение стресса на санскрите. Каким образом возникает стресс, почему. А я также буду говорить о 4 целях ведической философии, сравнивая 4 цели ведической философии, для чего мы ее изучаем, для чего мы практикуем все то, что мы практикуем, с 4 целями Аюрведы. Вот это такой небольшой анонс. В целом всего материала, который будет туда входить, я хотел прочитать стих, в котором Кришна описывает структуру нашего сознания. Это 42 стих из 3 главы Бхагавад-гиты, который называется «Карма-йога». Индрияни,
Парани,
Аху, Индриябья, Парам, Манаха,
Манаха,
извиняюсь, Манасах,
Ту,
Пара,
Будхи,
Ях,
Будхе,
Паратах,
Ту,
Саха,
Индрияни
Параньяхур,
Индриябьях
Параммана,
Манасасту Парабудхи,
Йобудхех
Паратасту Саха.
Индрияни
Параньяхур,
Индриябьях
Параммана,
Манасасту Парабудхи,
Йобудхех
Паратасту
Саха.
Индрияни,
органы чувств,
Парани,
стоящие выше.
Аху,
говорят,
Индриябья,
органов чувств,
Парам,
стоящий выше,
Манаха,
ум,
Манаса,
ума,
Ту,
но,
Пара,
стоящий выше,
Будхи,
разум.
Ях,
который,
Будхе,
разума,
Паратах,
выше,
Ту,
но,
Саха,
он.
Перевод. Органы чувств выше неодушевленной материи, а ум выше чувств. Разум выше ума, а над разумом стоит она, вернее, он. Душа. Так, посмотрим, кто это такой он. Комментарий. Органы чувств – это инструменты в руках вожделения. Вожделение накапливается в теле и выходит наружу. Это мы знаем все. Через органы чувств. Поэтому органы чувств выше тела как такового. Когда живое существо обретает высшее сознание или сознание Кришны, вожделение больше не может использовать их. Очень важное утверждение. Когда живое существо обретает высшее сознание или сознание Кришны, вожделение больше не может пользоваться органами наших чувств. В сознании Кришны душа напрямую связана с Верховной Личностью Бога. Поэтому на высшей ступени, описанной в этом стихе иерархии телесных функций, стоит сверхдуша. Деятельность тела – это деятельность органов чувств. И прекратить деятельность чувств значит полностью остановить деятельность тела. Но поскольку ум всегда деятелен, активен, то даже тогда, когда тело отдыхает, ум продолжает действовать. Как, например, это происходит во сне. Над умом стоит разум, определяющий направление действий тела, а над разумом – душа. Поэтому если душа действует под непосредственным руководством Верховного Господа, то нижестоящий разум, ум и чувства естественным образом делают то же самое. В Катха Упанишад сказано, что объекты чувственного восприятия выше чувств, но ум выше этих объектов. Поэтому если ум постоянно занят служением Кришне, чувства лишаются возможности заниматься чем-либо другим. В таком состоянии ума уже говорилось в предыдущих стихах «Парамдриштвани вартате». Когда ум занят трансцендентным служением Господу, у него нет возможности удовлетворять свои низменные наклонности. В Катха Упанишад душа названа Махан, великой, потому что она выше объектов чувственного восприятия, чувств, ума и разума. Так что, познав природу души, мы разрешим все проблемы. Иначе говоря, Шрила Прабхупада с самого начала говорит, что человек должен занять все в служении Кришне. И, в общем-то, все проблемы разрешаются. Вот. И тем не менее, несмотря на это, несмотря на то, что это совершенно железно действующий рецепт, мы знаем, что на этом пути есть много подводных камней. И прежде всего ум мешает нам действительно по-настоящему занять себя в служении Кришне. Поэтому нужно слегка уделить ему внимание. Ему это нравится. Ум наш будет польщен, потому что мы так много о нем говорим. Каждый человек должен с помощью разума осознать истинное положение души. Шрила Прабхупада сразу дает разрешение. Так и всегда занимать ум деятельностью в сознании Кришны. Иначе говоря, если разум наш правильно все понимает, то это ключ к решению всех проблем, как говорит Шрила Прабхупада. Тому, кто только вступил на путь развития духовного развития, как правило, рекомендует прекратить контакты с объектами чувств. Рекомендует нам прекратить контакты с объектами чувств? Рекомендует. Ничего хорошего из этого не выходит. Но помимо этого, человеку необходимо обуздать свой ум с помощью разума. Если, используя разум, мы займем ум деятельностью в сознании Кришны, всецело предадимся Верховной Личности Бога, наш ум естественным образом окрепнет духовно. И тогда, несмотря на то, что чувства сильны и коварны, как змеи, они станут подобны змеям с вырванными ядовитыми зубами и не смогут причинить нам вреда. Хотя душа выше разума, ума и чувств, пока она не окрепла, в общении с Кришной, в сознании Кришны, живое существо всегда может оставить духовный путь, став жертвой своего необузданного ума. Собственно, Шрила Прабхупада дает разрешение в этом комментарии. И это разрешение следует из иерархической структуры, описанной там. Но при этом он говорит, что, к сожалению, пока еще мы не окрепли в сознании Кришны, мы можем пасть жертвой своего необузданного ума. И о том, как не пасть жертвой своего необузданного ума, и как сделать ум обузданным, я попытаюсь рассказывать сегодня. Надо об этом говорить, как
хорошо.
Добился. Окей. Намам Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхактивиданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гуравани Прачарине Нирвишеша Шуньявари Пашчатя Дешатарине Ванча Калпатару Вишча Крипа Синду Вивача Патитанам Паване Бьо Вайшнаве Бьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитананда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджануламбита Ламбита Пуджо Канака Вадату Санкиртанай Капитарау Камалая Такша Вишвамбаро Двиджаваро Югадхарма Пала Ванде Джагат Приякаро Каруна Аватаро. Мы пришли сюда, чтобы поменяться. И в конце концов мы должны очень хорошо понимать, что поменяться должны мы сами. Кришна поможет, преданные помогут всякими способами. Духовный учитель поможет. Но мы должны хотеть поменяться. Мы должны понимать, что нам нужно поменяться. Альберт Эйнштейн дал очень хорошее определение безумия. Сказал, что безумие – это делать все время одну и ту же вещь и ожидать, что результат будет другим. Это то, чем мы занимаемся в этом мире. Все время делаем одно и то же. И все время надеемся, что результат будет другой. А делаем мы одно и то же, потому что у нас один и тот же ум. Так, Мы можем научиться делать другое или поменять принципиальный образ своей деятельности, когда мы поменяем свой ум. Тогда результат тоже будет другой. Поэтому, в конце концов, смысл этого семинара, чтобы дать нам какие-то инструменты или, по крайней мере, вселить уверенность в том, что я могу поменяться, что я могу поменять свой ум. И вся ведическая культура настаивает на этом. Некоторые люди, не очень разумные, критикуют закон кармы. Они говорят, закон кармы делает человека фаталистом. Вот такой я. На самом деле, изначально в ведической культуре настаивала, ведическая культура настаивала на том, что человек должен выйти из-за пределов кармы. Он должен преодолеть свою карму. А преодолеть карму значит преодолеть свой ум. Но это труд. И в этом беда. Мы, к сожалению, в Кали-югу не привыкли трудиться. Мы думаем, что все должно быть очень легко. Все должно очень легко к нам приходить. Почему люди так интернет любят? Напечатал что-нибудь, все знание пришло. Так, по Google парампоре. Все, не надо ничего особенного, никаких напряжений не надо делать. Все есть. И из-за этого деградировало ведическое знание. Ведическое знание, сейчас набери в интернете, ведическое знание. Все там есть. Все. Бери, не хочу. Так. Но в результате это не знание, это профанация. То, что мы получаем таким образом, это на самом деле не знание. Знание – это нечто, что мы должны в себе, внутри реализовать. А легкость получения этого знания, доступность этого знания. Поэтому раньше оно выдавалось очень ограниченными мерками. Так, человек должен проходить был через особую дисциплину, он должен был хорошо потрудиться, чтобы там мантру обычную получить. Сейчас, пожалуйста, любые мантры, все секретные. Чем секретнее, тем ее больше в интернете. Пожалуйста, никаких проблем нет. Ну и толка никакого от этого тоже нет. Ровным счетом никакого толка от этого нет. Профанация, сплошная профанация. Если мы возьмем упанишады, в которых можно увидеть, как в зеркале отразившуюся ведическую культуру, мы можем увидеть, человек приходил. И первая квалификация ученика была в том, что я хочу обрести знания, я хочу поменяться. Приходил с этим горящим сердцем. Говорил, я хочу. Учитель говорил, хочешь? Ну ладно, хорошо. Вот тебе там 100 коров. Когда будет 1000, приходи. Паси коров. Так. Он не торопился, он не говорил там, да-да, скорее, сейчас. Нет. Смирение и труд. Смирение и труд – то, что требуется для того, чтобы знание стало живым, ведическое. И для того, чтобы действительно что-то сдвинулось у нас в сердце, чтобы мы чему-то по-настоящему научились. Вот. И, но результат этого тоже выдающийся. Шрила Прабхупаде иногда говорили, что с вами же нет учителей. Шрила Прабхупада говорил, я учитель. Учеников нет. Учителя есть. Нет людей, которые готовы. Одна из основных характеристик человека Кали-юги, которую дает Шрила Сута Госвами в самом начале Шримад-Бхагаватам, это какая? Манда суманда матайо манда бхагья хилпадратаха. Люди Кали-юги какие? Ленивые. Ленивые. И прежде всего ленивые в этом смысле. Не то, что они ленивые, иногда они очень деятельные. Так. Лень не значит, что я сижу в углу и ничего не делаю. Я могу быть очень активным, ленивым человеком. Лень в уме. Лень в нежелании меняться. В нежелании действительно прилагать что-то изнутри. Вот. И в результате этого возникла культура очень любопытная. Культура, в которой мы живем. культура, в которой люди забыли о цели, но достигли совершенства в средствах. Это, опять же, очень любопытное определение Альберта Эйнштейна. Он говорит: «Perfection of means and confusion of aims seems to be our main problem». Похоже, что наша главная проблема в том, что мы достигли совершенства в методах, но не знаем для чего. Правильно? Столько всего. Любую задачу можно решить. Непонятно зачем. Непонятно, какова цель. В чем все это? Для чего все это нужно? Вот. И наша с вами цель, цель ведической культуры. Ведическая культура тоже разрабатывала совершенные методы, но она была, имела ясное понимание цели. Сделать человека счастливым. Кто хочет стать счастливым? Поднимите, пожалуйста, руку. Вопрос на засыпку. Вот. И суть-то в том, что счастье человека, как это ни парадоксально, ровным счетом не зависит ни от чего внешнего. Не зависит. Счастье человека зависит только от состояния его ума. Один и тот, два разных человека в совершенно одинаковых условиях. Один может быть абсолютно счастливым, другой будет абсолютно несчастным. Люди в концентрационных лагерях были. Так? Там были счастливые люди. В жутких, страшных условиях. И были люди, которые сходили с ума просто на следующий день. От того, что ум отказывался, отвергал всю эту ситуацию внешне. Счастье находится в нас, внутри, в уме. Вот. И в этом смысле мне хотелось, чтобы мы с вами подумали, потому что мы очень сильно зависим от нашей культуры. Наша культура очень близорукая. В целом, культура, в которой мы живем, она видит очень недалеко и ставит перед собой какие-то очень ничтожные, маленькие цели, незначительные. Тогда как изначально ведическая культура ясно ставила и учила человека достижению этой цели, как стать счастливым по-настоящему. Мне хотелось в связи с этим, чтобы мы с вами поговорили о четырех целях аюрведы и потом перенесли это на нашу с вами жизнь, на нашу с вами практику. Так? Если взять современную медицину, то какая цель современной медицины? Кто-то сказал правильно, деньги заработать. Но если отбросить, в общем-то, да, если совсем честно говорить, то тогда просто деньги зарабатывают в основном. Но максимум, каким образом работает современная медицина? Человек приходит, когда он приходит к врачу? Когда уже поздно, да, как правило, когда уже поздно. Когда он уже заболел там, и что говорит, пропиши рецепт. У него врача там 50 человек дальше стоит, он ему быстро рецепт прописывает, не глядя на него. У него там уже лежат эти выписанные рецепты на все случаи жизни. Все. Так. Все кончилось на этом. Так. Максимум, что может сделать современная медицина, вылечить болезнь. Человек приходит с болезнью, с болью, ему дают какое-нибудь лекарство, он пьет пилюльку, больно какое-то время уходит, все хорошо, он опять бегает, пока опять что-то не заболело. И пока совсем поздно не стало. Так, послушайте о четырех целях аюрведы. Первая цель – излечить от болезни, безусловно. Потому что если человек болен, его надо излечить. Вторая цель гораздо более важная. Научить человека не болеть. Научить человека поддерживать здоровье. В этой связи сама система оплаты аюрведических докторов, которая существовала в ведической культуре, очень любопытна. Врачам платили здоровые люди. Врач обходил деревни, и здоровые платили, больные не платили ничего. Потому что это их вина в том, что они заболели. Так современным врачам платит кто? Больные. Поэтому в интересах врачей, чтобы больных было больше. Чтобы они, да, болели на здоровье как можно больше. Так, и чем больше они будут болеть, тем лучше. Так, брат ходил, и он обходил, и заходил в дома, у него были там несколько деревень, он обходил, он спрашивал, как, все хорошо? Ему говорили, все хорошо, и давали пожертвования. Так, и он приходил, и кто-то болел, ему пожертвования не давали, принципиально. Так. Вторая цель – научить человека поддерживать здоровье, научить человека быть здоровым. Так, важная цель. Следующая цель – четыре цели. У современной медицины одна цель – дай Бог вылечить болезнь. Так, аюрведа изначально – это совсем другой феномен культурный, совсем другое явление. Так, первая цель – излечить болезнь, избавить человека от боли. Вторая цель – научить поддерживать здоровье. Еще две очень важных. Какая следующая? Как по-вашему?
Счастье.
Следующая цель – это усилить иммунитет, то есть сделать человека в принципе неподверженным болезням. То, что называется в аюрведе расаяной или омоложением человека. Человека избавляют от непосредственной проблемы, но дальше работают над тем, чтобы болезнь в принципе не приближалась к нему, чтобы рядом она не подходила к нему близко. Так? И, наконец, четвертая цель какая? Полностью избавить человека от болезней, то есть избавить его от тела. Цель аюрведы. Аюрведа говорит, я должна в конечном счете привести человека, это цель аюрведы, привести человека к освобождению от упадха, от отождествления себя с этим телом. Это настоящая цель аюрведы, высшая цель. Привести человека к тому, что он перестанет, он осознает себя как душу и перестанет себя отождествлять полностью с этим исполненным болезней телом. Так, и в связи с этим есть четыре цели ведической философии, точно те же самые. Или ведической психологии, и четыре цели нашего семинара. Так, первая цель какая? Излечить от чего? Да, от горя, от депрессии, от болезненного состояния ума. Потому что такое болезнь ума? Горе, депрессия. Когда ум находится в подавленном состоянии, когда не хочется жить, когда никаких сил нету. Так, было у кого-нибудь такое состояние, когда вообще вставать не хочется, просыпаться не хочется. Так, а если проснулся, хочется заснуть и спать. Чем дольше, тем лучше. Так, когда ум вообще просто не в состоянии ничего сделать, никакого ни энтузиазма, ничего нет. Это болезнь. Это тяжелое состояние. И люди попадают в наше время, депрессия становится все более и более распространенной. Вещи, это будет убийца номер один, то, что косит людей. Мы сегодня будем немножко о природе депрессии говорить, каким образом депрессию попадает ум. Так? Но это первое, избавиться от горя. Второе какое? Вторая какая цель? Научить человека? Да, научить человека поддерживать ментальное здоровье. То есть научить человека жить так, чтобы он не впадал в депрессию. Так, чтобы он был в этом состоянии возвышенном, когда есть энергия, сила, когда все хорошо, когда улыбка не сходит с лица. Так? Потому что ум улыбается. На самом деле все же идет от ума. Когда человек в депрессии находится, какую он форму принимает внешне? Так. Все искривляется, все падает, опускается, потому что ум находится в этом состоянии. Больной, слабый, бледный ум. Так? Поэтому вторая цель – это научить жить так, чтобы ум находился в хорошем состоянии. Что еще? Третья какая цель? Очень важная. А? Да. Умственный иммунитет должен быть сильным. Иначе говоря, ум должен находиться в таком состоянии, чтобы горе, депрессия даже не приблизилась близко, чтобы никакая ситуация нас в это не повергла. Сильный иммунитет в уме – это значит, у нас разная степень умственного иммунитета. Одного человека мелочь повергает в такое состояние, что его там бригада врачей должна выводить из этого состояния в Кащенко. Вытягивать оттуда. Так, мелочь какая, ничего не произошло. Там ум взбесился. А если у человека ум сильный, то что бы с ним ни произошло, что он говорит? Да, фарибол. Какие проблемы? Бывает и хуже. Чего? Ноги отрезал, но руки зато целы. Чего? Так. Это ум с сильным иммунитетом. Это ум, который не поддается внешним влияниям, который не подвержен болезням. Болезни не могут его взять. Какая бы ситуация ни была, в какой бы ситуации мы ни оказались, ум мой счастливый, у него есть энтузиазм, понимание, цель, все хорошо. Вот. Это следующая цель ведической философии, ведической практики. Сделать так, чтобы ум находился в этом ясном, четком, спокойном и равновесном состоянии. И, наконец, четвертая цель какая в ведической философии? Избавить от всех ложных отождествлений. Вывести за пределы проблематичной зоны. Потому что мы находимся в этой проблематичной зоне. И все время проблемы будут возникать. В конце концов, веды должны нас вывести на сушу, на безопасное состояние, когда мы, в принципе, будем не подвержены всему этому. То есть постепенно, это в сущности четыре ступени избавления от болезни. Первое – это самое минимальное. Кто пришел в сознание Кришны, потому что у него депрессия была? Обычно люди приходят сюда, они от хорошей жизни. Обычно приходят, потому что... Вот. Но в конце концов надо выйти, вывести себя полностью за пределы самой возможности заболеть. Вот. И в связи с этим тоже очень любопытное определение того, что значит здоровье, что такое здоровье. Кто-то знает, как здоровье звучит на санскрите? Арогья. В общем, много есть слов Свадья. На санскрите. А?
Свадья и арогья.
Арогья – одно, да. Арогья – это одно. Свадья – это не... Свадья – это изучение священных писаний. Сваста. Сваста. Кто-то слышал это слово? Сваста. А? Сваста. Кто-то знает, что оно значит, да? Сва? Стха. Стха что значит? Да, ста значит находиться. А сва значит? Сваста значит быть в себе. Буквально. Сваста, я нахожусь в себе. Я утвержден в себе. Сваста, за этим стоит очень глубокая философская концепция. Есть понимание такое, что не в себе человек, так? Не в себе слегка. Это значит, что он нездоров. Это значит, что нездоров его ум. Здоровье ума значит находиться в себе и быть утвержденным в себе. Ста значит в том числе соблюдать равновесие. Ста значит находиться в этом равновесном, устойчивом состоянии. И сваста. Сваст что значит? Сва? Значит я, да. Сва значит в сущности... Здоровье в переводе с санскрита значит понимать, кто такой я. Здоровье – это то же самое, что самоосознание. Поэтому Шрила Прабхупада поставил диагноз этому миру. Он сказал, в этом мире все больные. Все немножко больные. Так, когда первые преданные вышли на хринамы, то там какие-то заголовки были «крейзи». Сумасшедшие. Так Шрила Прабхупада написал листовку. Листовка называлась «Еще непонятно, кто сумасшедший». Who is crazy? Кто сумасшедший? Так, я должен знать, кто такой я. Если я не знаю, кто такой я сумасшедший. Правильно? Кто такой сумасшедший? Это определение сумасшедший. Я тут не знаю, кто я такой и что я тут делаю. Это все. Люди, спроси у них, кто они такие. Так. Я рассказывал эту историю, я ее немножко не рассказал. Помните, я рассказывал историю про Будду и про этого разбойника Ангулималу, да, который пальцы отрубал. Так, и гирлянду из этих пальцев делал. У него игра такая была. Он людей убивал, пальцы отрубал и гирлянду делал. Будда пошел спокойно через этот лес, его предупреждали, тот побежал за ним, кричал: «Стой, стой!» Ну, остановился, посмотрел на него спокойно. Говорит: «Я давно остановился, ты когда остановишься?» Да? Непонятно. Тот увидел себя вот такого вот всего. Так, и следующий вопрос, который этот разбойник ему задал: «А ты кто?» Потому что он от одного этого вопроса, ты когда остановишься, он что-то такое почувствовал. Спросил: «Ты кто?» И Будда на него посмотрел и сказал: «Я знаю, кто я, а ты кто?» «Ты-то кто?» Он не знал, что делать. И свасти, здоровье значит, я знаю, кто я. И я утвержден в этом. Никто не может меня сбить с панталыку, никто не может меня сбить с этого. Я знаю, кто такой я. И я нахожусь в этом устойчивом внутреннем состоянии. Вот. И в этом, собственно, заключается духовное здоровье. Полное духовное здоровье значит полное здоровье, идеальное здоровье, это значит понимание своей духовной природы. Нет другого определения. Полное здоровье возможно только тогда, когда человек понимает, что он душа. Но на более низком уровне здоровье означает равновесие. Здоровье означает идеальное равновесие физическое и умственное, прежде всего. Вот, а не просто отсутствие болезни. Здоровье – это состояние идеального внутреннего равновесия. Вот. И я уже говорил немножко об этом, о том, что мы должны очень хорошо понимать, что излечиться должен я сам. Все остальные могут нам в этом помочь. И в этом тоже разница между ведической культурой и современной культурой. В современной культуре мы что ждем? Что за нас это сделает? Что врач нам должен сделать? Врач нас должен излечить. Он нам должен таблетку дать. Так? И таблетка должна подействовать. И все. Так, в этом беда, в этом проблема. Ведическая культура подчеркивает, что... Как Кришна перед битвой на Курукшетре, что он сказал Арджуне? Он сказал: «Я сражаться не буду». Сражаться должен кто? Ты. Ты должен сражаться. Я тебе все скажу, я тебе буду говорить, куда лошадей вести. Это не проблема. Совет я тебе буду давать. Сражаться должен ты сам. И, к сожалению, но мы привыкли из-за лени нашей, мы хотим готовых решений. Мы хотим, чтобы нас спас кто-нибудь, чтобы кто-нибудь там с Вайкунхи спустился там, на каком-нибудь аэроплане, затащил нас туда сопротивляющегося. Что мы туда уехали. Не будет такого. Сразу вам честно говорю. Кришна говорит: «Я не буду сражаться, не буду. Ты должен сражаться». Шрила Прабхупада, он смеялся над этим, над этой позицией людей. Он говорит, что Кришна не сказал Арджуне: «Арджуна, ты тут ганджу покури, а я за тебя сражаться буду. Ты садись, покури, мы все сделаем». Нет. Человек должен понимать, я должен сражаться, я не должен быть ленивый. И любой, кто говорит, это очень важное тоже правило. Если кто-то вам скажет, или вы когда-нибудь услышите, что вот у меня там великий духовный учитель, он меня спас, или тебя спасет, или там вот есть где-то там духовный учитель, ничего делать не надо, он спасет. Это что значит? Дурят. Значит, что не бывает такого. Если мы хотим быть обманутыми, мы обманемся. Так, но если я хочу быть честным, я должен настраиваться на то, что я получу что-то, что мне нужно, но, в общем-то, я должен буду делать сам. И в результате человек может достичь удивительных вещей, удивительных, совершенно поразительных вещей. Ведическая наука или ведическое знание давало такую отчетливую ясность ума и силу ума, что люди, я говорил недавно, по-моему, на какой-то лекции, что в Ригведе приведена скорость света. В Ригведе есть шлока, в которой скорость света приведена. Там говорится, за какое расстояние, сколько йоджинов свет проходит за такое-то время. И скорость света с точностью до там, шестого знака после запятой. Так. Как люди это знали? С помощью ума. Ум становился таким ясным и таким четким, что он получал всю эту информацию. И в принципе все это доступно сейчас. В принципе, то же самое состояние в конце концов доступно сейчас. Буквально еще несколько слов скажу. Это, еще раз, у нас сегодня просто введение. Я не буду как-то перегружать сильно слишком. Сегодня просто несколько предварительных замечаний. Я уже говорил, что ум называется на санскрите как? Антахкарана. Внутренний орган чувств. Или внутренний инструмент. Запомните внимательно саму эту концепцию. Карана значит инструмент. Так, и ум что такое? Ум это мой инструмент. Так, инструмент это что такое? Инструмент это то, чем я пользуюсь для того, чтобы достичь какой-то цели. Так и теперь обычно инструменты другие, которыми я пользуюсь, они, как правило, делают то, что я хочу. Ум особый инструмент. Ум делает то, что хочет он. Правильно? Как правило. Так. Ум – это удивительный инструмент. Это редкостный инструмент. Это удивительный дар Кришны. Дар, с помощью которого человек может полностью выйти за пределы обусловленности. И, собственно, от слова «ум» или «манас» происходит слово «человек». Как человек на санскрите? «Манава» или «ману». Ману от какого слова происходит? Манас. Человек – это тот, кто думает. Человека от животных три вещи отличают. И эти три вещи – это самое большое проклятие человека и самое большое благословение человека. Какие три вещи человека от животных отличают? Что у нас есть в отличие от животных? У нас есть руки, прежде всего. И руками мы можем делать. Руки дают нам огромные возможности для наслаждения. У животных нет, у них четыре ноги, так? Или шесть, или восемь. Или вообще они ползают. У нас есть руки. Руками что можно делать? Брать. Ни у кого нету. Руками можно загребать все. И руками можно отдавать. Так, у нас есть речь. Осмысленная речь. Которая может быть самым большим благословением. И самым большим проклятием человека. У нас есть ум. Все это инструменты, которые Бог нам дал. Бог нам не случайно дал эти инструменты. Он дал их нам для того, чтобы мы пользовались ими по назначению. И ум – самый удивительный инструмент. Самый редкостный, самый удивительный инструмент. Ум – ничего равного нашего уму нет. Ум, способности нашего ума удивительные совершенно. И мы будем об этом говорить, как их развить, эти способности. Так? Но это инструмент филигранной точности. Так, его можно очень тонко и очень точно настраивать. Так, он чувствует мельчайшие вещи. Например, кто-то знает гомеопатию? Что такое гомеопатия? Что такое гомеопатические лекарства? Какие-то белые шарики, так сосешь их. Как они действуют?
Накапливаются.
Информация. Тончайшая информация, которая поступает в наш ум. Гомеопатическое лекарство, тем более сильное, тем более оно разведенное. Берешь какую-нибудь там вещь, разводишь ее, разводишь, там пока 10 тысяч, 100 тысяч раз не разведешь, еще что-то, вообще ничего нет, одна молекула есть. Эта молекула попадает прямиком в наш ум и воздействует на ум. И лечит ум. Можете оценить, до какой степени, как тонко этот инструмент работает. Так и как грубо мы с ним обращаемся. Как мы привыкли со своим умом обращаться. Что мы с ним делаем. Так. Это удивительнейший это компьютер по сравнению с тем, что нам дали. Это вообще просто... Его мы бережем. О нем мы заботимся, ухаживаем, как-то изучаем. Ум – инструмент, которым мы не пользуемся, даже на непонятно на какую часть. Так, вот, не ценим, огрубляем свой ум, тогда как на самом деле ум обладает этой уникальными возможностями. Вот, и это как раз тема нашего с вами семинара. Каким образом настраивать свой ум, работать со своим умом, сделать его очень чутким и очень точным. Вот. И еще я, пожалуй, не буду ничего про стресс говорить, уж чтобы в стресс вас не ввергать дополнительный. А просто у нас сегодня такая простая вещь. Но чтобы показать еще важность работы с умом, еще один очень важный элемент ведической культуры, с которым мы тоже, наверное, в течение этого семинара чуть-чуть более подробно познакомимся, насколько большое значение именно работе с умом придается в ведической культуре. По какому календарю мы с вами живем? Кто-то думал, задумался над этим? Да. Мы живем григорианский, там, юлианский, неважно. На Западе живут по солнечному календарю. Изначально люди по какому календарю жили? По лунному. Почему? Потому что реально Луна – это ум. Это то, что воздействует на ум. И это циклы, которые есть в уме. Почему мы на Экадыше постимся, а не по вторникам? Например, легче было бы, так не нужно было бы все это, или там не 30 числа каждого месяца, так, потому что смысла в этом нет, потому что все ведические обряды, так или иначе, это инструмент настройки нашего ума. Когда ум настраивается должным образом, с ним гораздо легче общаться, им гораздо легче управлять, и он становится послушным инструментом в наших руках. В конце концов, цель всех этих вещей, цель ведической культуры именно в том, чтобы сделать этот инструмент послушным, чтобы заставить его работать на нас, чтобы мы перестали быть рабами своего ума, чтобы ум на нас работал. И поэтому, соответственно, есть ведический календарь, поэтому есть самскары, которые тоже работают или должны проводиться по календарю. Самскары – это то, что облагораживает ум, обряды какие-то, яги, все остальное. Все это так или иначе работа на этом уровне. И я о каких-то тонких вещах тоже поговорю, каким образом тонкие влияния времени или лунные дни, или там другие более тонкие вещи, как они сказываются на нашем уме. Каким образом они влияют на наш ум? Почему именно Экадыши? Почему нельзя ни в коем случае поститься над Ашами? Кто-то задавал себе такой вопрос? В шастрах говорится, что если кто-то постится над Ашами, тот попадет в ад. Поэтому, если даже 5 минут над Ашами, солнце взошло, так? Но еще идет Дашами, и даже 5 минут, и через 5 минут она кончается, начинается Экадыш. Это уже не Шуда Экадыш, и мы постимся на Двадыш. Чтобы, не дай Бог, не попаститься эти 5 минут. Почему? Опять же, потому что все это настраивает ум определенным образом. Не просто так человек попадает в ад, не потому что он на Дашами попостился. Потому что ум его в результате этого начинает приобретать определенные свойства. Так. И не нужно этим пренебрегать, потому что, еще раз, если в тысячи раз разведенное вещество может повлиять на наш ум и начать излечивать его от болезни, то все остальные влияния тоже воздействуют на это. И в конце концов смысл в том, что когда наш ум спокойный, чистый, ясный, то когда мы берем четкий и начинаем повторять святое имя, то ум, он должен начать радоваться. И он должен вместе с нами, хором, киртаном, повторять Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
А не думать там о чем-то своем, важном, там каком-то, еще о чем-то. Вот, то есть, вот, собственно, так сказать, немножко небольшое введение в эту тему. Вот, и, ну, в какую-нибудь из пятниц мы это продолжим, там, пятниц, когда-то посмотрим, как нам ум подскажет. Есть вопрос.
Да. Какое-то сомнение, что Шрупада, он же не оставлял этих тонких вещей, возможно, Харе Кришна мантры достаточно.
Харе Кришна мантры достаточно, в этом нет никаких сомнений. Харе Кришна мантры достаточно, сомнений в этом никаких нету. Если бы ее было недостаточно, мы бы тут не сидели и не слушали всего этого. Но, тем не менее, Шрила Прабхупада все время говорит о том, что человек должен научиться управлять своим умом. Качество брахмана. Так, сколько, если взять и набрать просто control of mind, так появится огромная вещь. И мантра в конце концов приручает ум. Но беда в том, что если есть какие-то другие вспомогательные средства приручить ум, то почему не воспользоваться ими, чтобы мантра могла давать гораздо больше. И более того, мы даже ее не можем как следует повторять, именно потому что ум необузданный. Если мы, например, мы разгневаны, или мы возбуждены, или мы обижены кем-то, мы повторяем Харе Кришна, а думаем о чем? Потому что ум слабый. Ум просто отреагировал таким образом. Из-за какого-то пустяка, из-за чего-то. Кто-то подошел и посмотрел на нас вот так вот. Неделю мы думаем о том, что это значит. И уже там, мы уже разгадали все. Весь заговор распутан. Это ничего не значит, у него просто глаз дернулся в этот момент. И все. Вот, так что всегда хорошо. И в сущности, почему, когда человек начинает... Все эти правила, они тоже для этого нужны. Если бы, скажем, факт, мантры достаточно, но значит это, что мы не должны, например, употреблять наркотики. Мантры достаточно. Это все очевидные вещи. И в то же самое время не такие очевидные. Но, собственно, мы-то будем говорить, мы можем какие-то вещи учитывать, какие-то не учитывать, хотя, еще раз, эти вещи учитываются уже. Мы не постимся на Экадеши, если он не шуда. Так, и специальный... Кормил. Но Чайтани Махапрабху говорил своей матери, что ты, пожалуйста, делай это, потому что Харивасара приближает человека к Богу. Да, в конце концов, да. Все зависит. У всего есть своя применимость. Есть люди, которым это не надо. Есть люди, они берут четки, у них слезы из глаз текут, и они не могут перестать остановиться, повторять мантру. И у них внутри все отзывается. Зачем им это все слушать? Конечно, не нужно. Или им скажешь о Кришне, они думают, ну да, понятно, Кришна, и все, и уже они там, во Вриндаване. В священных писаниях сказано, что в материальном мире все достигается благодаря аскезам. Почему именно так? Ну, потому что за все надо платить. Что такое аскеза? Аскеза значит приведение своего ума в нормальное состояние. Ум хочет что-то. А я говорю, ниндзя. Это аскеза? Аскеза. В этом аскеза. Аскеза в том, что я делаю не то, что я хочу. А отсутствие аскезы – это когда я делаю только то, что я хочу. Может человек чего-то достичь, если он делает только то, что он хочет? Он достигнет только сумасшедшего дома. Все. Ничего другого он не достигнет, если он только привык по капризу жить. Так любой человек, ребенка чему учит с самого начала? Что это можно, это нельзя. Это аскеза. Аскеза это или нет? Аскеза. Так, для чего его учат? Для того, чтобы он мог чего-то вообще в принципе достичь. Если я только живу в соответствии со своими капризами, я ничего не достигну, понятное дело. Я просто буду, я очень быстро обижусь на весь мир, потому что почему-то весь мир не бросается с ног исполнять мои желания. Я хочу чего-то, я же этого хочу. А почему они вообще этого не понимают? Так. Говорится, что настоящие преданные не желают освобождения из материального мира. Неужели это правда? Хотите верьте, хотите нет, это правда. Настоящие преданные, и в этом разница между настоящими преданными и теми, кто хочет освобождения, кто пришел сюда за освобождением от страданий. Настоящие преданные, они уже сейчас счастливы. Они уже сейчас с Кришной общаются. Они уже сейчас в духовном мире находятся. Потому что духовный мир – это реальность сердца. Реальность любви в сердце. Может быть, вы обратили внимание, что на Вайкунху нужно лететь. Мы сегодня только обсуждали этот момент. Люди обратили внимание, что все в каком-то чемоданном настроении находятся. Все думают, вот я тут немножко в Москве побуду, а потом куда-нибудь перееду. Лучше во Вриндаван. Это все идет от желания освобождения, потому что мы думаем, что мы тут на чемоданах сидим, нам на Вайкунху не опоздать бы. Так, у нас там билет уже куплен, Хари Кришна, Хари Кришна, виза проставлена. А на Голоку Вриндаван лететь никуда не надо. Она тут. Она локальная. Она не где-то далеко. Вриндаван здесь. Во Вриндаван невозможно переместиться, не нужно перемещаться. Вриндаван – это состояние сердца внутри. И люди, которые поняли это, они никуда не хотят, потому что они уже, куда им хотеть? Они не хотят, они уже там. А те люди, кто хотят освобождения, они думают, это на самом деле они не хотят бхакти. Строго говоря, людям, которые хотят освобождения, им хочется, им мучиться надоело. Если для этого надо еще Кришну любить, ну так и быть, будем любить, если ему так этого хочется. Ради того, чтобы избавиться от страданий, ну чего только не сделаешь, не пойдешь. А это ложь. Это ложь. Кришнадас Кавираджа с вами говорит, что это кайтава дарма. Это наша склонность к обману таким образом проявляется. Вот. Для того, чтобы любить Бога, не нужно никуда лететь, не нужно никуда переселяться, не нужно. Даже в Москве это можно делать. В Москве можно с Кришной каждый день встречаться. И ровным счетом не нужно. Можно жить во Вриндаване и... И да, и ничего не видеть, кроме свиней. Если Кришна мог бросить даже гопи на 100 лет, что нам ждать от этой жизни? Кому мы вообще нужны? Кришна не бросил гопи. Это тема той лекции, которую я должен был бы завтра дать, но я ей не дам, по 8 стиху Шикшаштаки. Кришна в какой-то момент понял, что гопи, когда он далеко, ощущает его гораздо более близко. Наоборот, когда они близко, он очень далеко от них. Он подумал, лучше я буду далеко, чтобы быть с ними близко. Но вы этого никогда не поймете. до тех пор, пока не поймете, что такое любовь. Кришна никого не бросил. Кришна, он был с ними все время. Был ближе всего с ними. Но нам, как мы можем это сейчас на нашем уровне понять? Видада Мадави говорится, что когда люди любят друг друга, то когда они хвалят друг друга, они обижаются. А когда ругают, наоборот, радуются. Настоящая любовь, когда похвалишь, если есть настоящая любовь, человек обижается на тебя. Что, я чужой, что ли, что ты меня хвалишь? Мы можем это понять или нет? Нет, нам хочется, чтобы нас похвалили. Поэтому мы думаем, бедные, бедненькие гопи, Кришна нас 100 лет бросил. Они стали старенькими. Старушки такие. Кришна, да. Невозможно понять это. Они оставались юными, и они каждый день видели Кришну. Каждый день говорили с Кришной. Каждый день. Изменения, которые происходят с телом, не затрагивают душу. Боль, которую испытывает человек, не наша боль. В старых лекциях я говорил об этом. Говорил, да. И до сих пор на этом настаиваю. В чем разница между сознанием и душой? Кто же эту боль испытывает и как к ней относиться? Душа боли не испытывает. А боль испытывает наш ум. Боль находится там. Но дело в том, что мы отождествили себя со своим умом. И так как мы полностью отождествили себя со своим умом, то его боль становится нашей болью. Как когда мы с кем-то себя отождествляем, его боль тоже становится нашей болью. Нам от этого не легче, от того, что мы ее не испытываем. Нам не легче, потому что это часть нас. Это мы. Так мы смотримся, душа смотрится в изображение ума, в зеркало ума, в свое изображение в уме. Так, и что происходит на этом зеркале? Это зеркало, оно такое все кривое, разбитое, такое все. Вот. И мы смотрим туда и думаем, это я. Так мы там видим, что такое. Чучело какое-то. Так мы думаем, это я. И начинаем жалеть себя. Бедненький. Но, ну, жалко же, действительно. Вот. Но когда там есть эта боль и все остальное, мы смотримся в это изображение, и нам кажется, что это мы. Когда человек отрешается от этого, есть случаи, там человек не чувствует боли, он отрешается. С помощью химических способов человек делает укол. Что делает анестезия? Анестезия, по сути дела, разрывает связь между умом и душой. Так. Механическим способом. Потому что ум – это механизм, и есть механизм связи между умом и душой. Этот механизм, как любой механизм, можно на время ослабить, разорвать и все что-то. Так мы не чувствуем боли. Все то же самое там происходит, мы не чувствуем ее. Просто потому что на время произошло это отделение себя или сознание от души. Вот. И есть йоги, которые могут это делать без анестезии. Они могут прийти и сказать, хорошо, делайте мне операцию. И на какой-то момент они берут и сознательно свое сознание из этой части тела убирают. И все. Можно сделать. В принципе, можно. Мне рассказывали историю. Один ученик Шрилы Прабхупады, он наслушался, начитался, мантры читал. Он пришел делать операцию, у него там чири вспух. Он говорит, я йог, мне, пожалуйста, без наркоза. И взяли скальпель, и мы сказали, точно без наркоза? Он сказал, да, не проблема вообще. Я сейчас вообще ничего. Сказал, ну хорошо, ладно. Йога его на этот момент кончилось время. Ну, в принципе, возможно. В принципе, это тоже работа с умом. То, насколько ум подчиняется. Если ум подчиняется, ну, какие проблемы? Можно сделать. Благодаря чему сознание человека может измениться? Я стараюсь слушать, но почему-то изменить себя что-то не могу. Чувствую слабость и страх. Харе Кришна. Вот, приходите на следующие лекции. Там мы об этом поговорим. Ты давал бы еще, хотел спросить.
Хотел спросить, чем мы думаем, умом или разумом, или мозгами?
Чем мы думаем, умом, разумом или мозгами? Всем сразу. Способность думать есть в душе. Точно так же, как способность видеть есть в душе. Любой слепой человек, у него есть способность видеть, правильно? Иначе бы он... есть люди слепые от рождения. Так? Но они при этом... У них есть потенциально... Потому что глаза есть у души. Так? Просто сам механизм не работает. Так или иначе, там какие-то заслонки поставлены физические. Глаза видят только потому, что у души есть способность видеть. Чувство, изначальное чувство, проточувство есть у души, органы чувств. Способность видеть есть у души. Способность думать, ум думает только потому, что душа может думать. Это механизм. Так как компьютер. Компьютер думает почему? Потому что мы там что-то такое, мы нажимаем что-то такое. И точно так же мозг – это компьютер. Ум – это программы, которые у нас там заложены. Оператор – это душа. Разум, не забегайте вперед, все мы поймем подробно, кто такой разум, кто такой ум, чем они отличаются друг от друга. Мы там увидим Ганеша Большого, в котором все это изображено, там все есть, все там есть. Я эти две записки оставлю на следующий раз, ладно? Thank you.